Александр Сухов. Гром 2. Битва за землю. Читает Андрей Сид. Данная книга содержит ненормативную лексику и сцены эротического содержания. Запрещена к прослушиванию лиц младше 18 лет. Пролог. Малый автономный разведывательно-диверсионный модуль серии ARD-7945, разработанный сотни тысячелетий назад гениальными учеными и талантливыми инженерами, канувшие в лету могущественной цивилизации Каргиан, проскочил под прикрытием маскировочного поля на расстоянии 0,1 астрономической единицы от сенсорных датчиков боевой станции последнего поколения, построенной на одной из космических верфей Федерации Галланте. Чуткая следящая техника, способная зарегистрировать слабые гравитационные флуктуации от столкновения двух метеоритов объемом каждый с кулак на расстоянии парсека, оказалась неспособна засечь перемещение в непосредственной близости аппарата размером с баскетбольный мяч. Конечной целью робот-разведчика был газовый гигант в системе Красного Карлика, отмеченный по каталогу Содружества длинным, ничего не значащим для простого обывателя, цифровым кодом. Выражаясь еще более точно, незваный космический гость целенаправленно двигался к некой примечательной области, расположенной на северном полюсе планеты и представляющей по форме правильный шестиугольник диаметром чуть более 30 тысяч километров. Так и незамеченный небольшой шарик, плотно напичканный сложной электроникой и снабженный прыжковым двигателем, работу которого не способна засечь самая передовая сканирующая аппаратура, созданная на данный момент в Содружестве, вышел на орбиту безымянного газового гиганта, вращающегося в плоскости эклиптики по слабо вытянутой эллиптической орбите вокруг центрального светила в компании десятка планет и бесчисленного множества более мелких осколков. Совершив несколько оборотов над планетой, пришелец резко поменял курс и буквально рванул к центру гигантского вращающегося вокруг полюса образования шестигранной формы. Казалось бы, ничем не обоснованный самоубийственный акт. Однако автономный модуль вовсе не сгорел в плотных слоях атмосферы. Не достигнув этих слоев, он выпал из окружающего его пространства, чтобы тут же возникнуть в точке с иными координатами, удаленной на многие и многие световые годы от места, где он только что был. Впрочем, пока что никому во Вселенной неведомо, находятся ли координаты выхода в том же пространственном временном континууме, что и место входа, либо между ними нечто более непреодолимое, нежели огромные объемы межзвездного вакуума. Неудивительно, если это окажутся две совершенно разные вселенные. Впрочем, это не так уж и важно. Главное, основные фундаментальные законы этих континуумов, если и разнятся, то незначительно. В противном случае наш разведчик перестал бы функционировать как автономная высокоинтеллектуальная система, а превратился в обыкновенный метеорит. Место, куда выкинуло звездного скитальца, оказалось ничем не примечательной системой желтого карлика, именуемого на одном из многочисленных языков обитателей третьей от центрального светила планеты – Солнцем. ARD-7945 оказался на орбите теперь уже другого газового гиганта в непосредственной близости от шестигранного вихревого образования на его северном полюсе. В недра точно такого же шестигранника он недавно так отважно нырнул. Именно эта пара громадных шестигранников, привязанных к массивным гравитационным колодцам двух газовых гигантов, является эдакими вратами некоего устойчивого образования, именуемого в научных и околонаучных кругах червоточиной. Что это? Феномен естественного происхождения или древний артефакт, созданный неведомо когда и неведомо кем? Ответ на этот вопрос, возможно, могли бы дать лишь древние. Но многочисленные генерации рас древних на данный момент покинули Вселенную. А это означает, что природу явления, именуемого червоточина, еще предстоит раскрыть ученым будущего. Разведмодуль совершил с десяток оборотов вокруг небесного тела, названного обитателями все той же третьей планеты по имени древнего бога Сатурна, отца всех богов, одного из земных божественных пантеонов. Далее ARD-7945 выполнил прыжок в направлении перпендикулярном плоскости эклиптики Солнечной системы. В мгновение ока разведчик оказался на расстоянии примерно 5 астрономических единиц от центрального светила. Теперь практически вся Солнечная система была перед ним как на ладони. По команде главного из киноаппарата, превосходящего по мощности и скорости обработки информации, любую земную компьютерную сеть, были активированы находящиеся на его борту сверхчувствительные сенсорные датчики. Информация об окружающей среде хлынула бурным потоком в бездонное хранилище кристаллической памяти. По мере ее накопления Искин успевал обрабатывать данные и сортировать по степени важности, следуя алгоритмам, заложенным в него теми, кто его сюда послал. Провисев так около земных суток, автономный модуль совершил прыжок сначала к спутнику третьей планеты. На орбите Луны он провел немного времени. Несколько миллионов сверхкоротких сканирующих гравитационных импульсов и практически полная информация об этом космическом объекте надежно упакована в кристаллических мозгах Искина. После обследования спутника разведчик прыгнул на орбиту Земли. Здесь он надежно спрятался среди куч космического мусора, которым безалаберные аборигены буквально завалили околопланетное пространство. Провисев около недели над голубым шариком, ММАРД-7945 разделился на две половинки. Каждая из них трансформировалась в шар, ибо сферическая форма, по мнению давно ушедших каргиан, являются наиболее приемлемой для космических путешествий. Обе половинки были полностью автономными космическими аппаратами специального назначения с собственными искинами, генераторами энергии и прыжковыми двигателями. Далее один из модулей остался висеть на орбите планеты, сканируя поверхность во всех возможных диапазонах, доступных его сенсорным устройствам. Сотни тысяч терабайт обрабатывались и усваивались его искусственным интеллектом каждую секунду. Второй аппарат резко рванул к точке выхода из данной системы. Вскоре невидимый глазу и нерегистрируемый никакой существующей на данный момент ни на Земле, ни в галактическом содружестве аппаратурой, он совершил прыжок в центр циклопического шестиугольника, расположенного на поверхности газового гиганта, окруженного невероятными по красоте кольцами. Впрочем, осознание красоты – удел разумных существ. Для роботов существует лишь понятие целесообразности и функциональности. Легкое колебание гравитационного фона было скомпенсировано хитроумными генераторами разведмодуля. По этой причине сверхчувствительные приборы боевой станции Аграфов вновь не зафиксировали его появление в прилегающем пространстве. Еще мгновение, и небольшой по размерам шарик покинул систему красного карлика, именуемого в космических лоциях длинным, мало кому интересным, цифровым кодом. Глава первая. Минула неделя после памятного визита пяти роев инсектоидов. Откровенно говоря, факт, что именно мне выпала честь быть единоличным хозяином этого наследия древних, оказался для меня будто обухом по башке. С одной стороны, командовать армией, насчитывающей 1,5 миллиона боевых кораблей, во многом превосходящих лучшие образцы тяжелой космической техники Содружества, весьма заманчивая перспектива, аж до головокружения. С другой, само присутствие у границ Содружества подобной армадой является раздражающим фактором, мириться с которым вряд ли кто-то захочет. Получается война. Поскольку я человек сугубо мирный и воевать ни с кем не собираюсь, пришлось поломать голову, куда все-таки определить столь многочисленное войско. Держать при себе и, что называется, дразнить гусей, увольте от подобного счастья. Остается каким-то образом обезопасить себя от конфликта с государствами Содружества. Мои капитаны попытались убедить меня, что неплохо бы руками, лапами, клешнями, жвалами новых подданных искоренить заразу под названием Империя Арвар с ее откровенно рабовладельческим режимом. Я что, взять да направить разумных насекомых на чернокожих, чтоб людей из диких миров неповадно воровать было, а заодно с хитровыструганными остроухими разобраться, ибо нехрен людей на искины пускать. Откровенно говоря, я и сам поддался было воинственному угару после того, как осознал, какой мощью отныне располагаю. Однако, пораскинув мозгами, понял, что никогда и ни при каких обстоятельствах не брошу эту бездушную армию на мирные планеты государств Содружества, какие бы порядки там ни царили. Пришлось в грубой форме обломить особо рьяных милитаристов. Кто мы такие, чтобы менять установившийся регламент в Содружестве? Мало ли кому что-то не нравится. Теперь давай крушить, подминать всех под себя, заставлять плясать под нашу дудку и вообще всем ходить строем и петь только одну песню «Не плачь, девчонка». Вот создадим собственное государство на надежде, тогда и станем определять законы бытия его граждан. А пока сидим, как мыши под веником, и не дергаемся. К тому же, начав боевые действия против арварцев или аграфов, нам придется столкнуться с объединенной военной машиной всего Содружества. Мало никому не покажется. Слава богу, народ оказался покладистым и к моим логическим выкладкам отнесся с пониманием и одобрением. Лишь Тимофей Розанов, первый землянин, встреченный мной в Содружестве, еще какое-то время ворчал, мол, зря командир не наказал местных негритосов. Но не любит бывший прапор советской, потом российской армии, бывший капораль французского иностранного легиона и бывший член одного из многочисленных подразделений вольных наемников Содружества, людей с черным цветом кожи, по ряду вполне объективных обстоятельств. Мало того, что, действуя в одной из африканских стран под эгидой ООН в качестве миротворца, он был захвачен в плен какой-то военизированной группировкой. Его вместе с чернокожими воинами и их семьями уволокли с родной планеты космические работорговцы. При этом махровым расистом он ни разу не был. И за слезу даже чернокожего ребенка был готов, как говаривали в старину, живот положить. Да ну, не поверит какой-нибудь диванный аналитик. Развитые миры, кругом абсолютная роботизация, верткапсулы, доступная медицина на самом высшем уровне, полеты к далеким звездам. Какие тут могут быть рабы? Со всей ответственностью заявляю. Рабство в некоторых мирах Содружества вполне узаконено на государственном уровне. Статусные рабы служат своим владельцам по хозяйству. Рабский труд широко используется в сфере обслуживания. Но все-таки основная их масса поступает в многочисленные дома терпимости. Они не чувствуют себя несчастными или угнетенными, поскольку подавляющему их большинству устанавливают специальную нейросеть, превращающую всякого разумного в послушную безвольную куклу. К тому же, изъяв мозг из черепной коробки разумного существа с высоким показателем интеллекта, можно создать сверхмощный искин, способный управлять экономикой десятков звездных систем и целых звездных государств. Вот такое светлое будущее. С другой стороны, разве какой-нибудь земной работяга или даже миллиардер абсолютно свободный в своих действиях и поступках? Первый находится в полной зависимости от своего работодателя и материального вознаграждения за свой труд. Второй трясется над нажитыми капиталами и также не может себе позволить жить так, как ему того хочется. Более или менее свободен отшельник типа Шиши Харо, или такой же отмороженный бродяга, приспособившийся к жизни вдали от благ цивилизации на подножном корму. Но таких индивидов во всей вселенной по пальцам пересчитать. Взять, к примеру, меня. Я богат и здоров. На первый взгляд, свободен как птица. Казалось бы, живи в собственное удовольствие, хоть на надежде, хоть в любом из миров Содружества. А нет. Гнетет душу ситуация, сложившаяся на моей родной планете. Не могу спокойно жить, зная, что Земля подвергается нещадной эксплуатации рабовладельческим кланом Пхаатан совместно с остроухими аграфами. Поэтому, обладая немыслимыми материальными и финансовыми ресурсами, я, по сути, стал рабом идеи освобождения родного мира. Со временем и мой друг Тимоха притих, смирился, несмотря на свою неугомонную натуру, перестал фонтанировать милитаризмом. С роями инсектоидов поступил следующим образом. Приказал удалиться куда-нибудь подальше во фронтир и до поры до времени не отсвечивать. При этом им было велено постоянно находиться в пределах доступности, чтобы в случае форс-мажора успеть прибыть для оказания всемерной помощи и поддержки. Нападать на космические корабли им было позволено лишь в случае прямой немотивированной агрессии. Тут я немного слукавил. Для всякого военного корабля любая встреча с роем или отдельным рейдером инсектоидов есть повод и причина для перехода к активным боевым действиям. Да ладно, нечего кому ни попадя шастать по фронтиру. Нарвутся на моих букашек-таракашек. Сами виноваты. Результатом недолгого общения с коллективным разумом насекомых стали координаты более чем полусотни незанятых планет, пригодных для жизни человека. На всех отмечается наличие крайне богатой и разнообразной биосферы. При этом ни на одной нет разумной жизни. И самое интересное, все звездные системы сконцентрированы в довольно малом объеме, разумеется, относительно масштабов галактики. Вне всякого сомнения, эти миры когда-то были практически одновременно подвергнуты терраморфингу, но по каким-то неведомым причинам древние не успели или не захотели заселить их разумными существами. Чудны дела твои, Господи! Информация о наличии перспективных миров хоть крайне важна для моих далеко идущих планов, но в данный момент как-то ее применить с пользой для себя у меня нет возможности. Нам бы надежду заселить и обеспечить развитие до уровня центральных миров Содружества. Это работа на многие-многие десятилетия, если не на века. Впрочем, нужно будет непременно сгонять на те планеты. Может быть, получится приспособить кислородные миры для добычи биоресурсов, как это проделано на Надежде. А если там обнаружатся богатые полезными минералами пояса астероидов, будет и вовсе чудесно. Дополнительная копеечка в кармане не станет лишней. Все-таки думать об освоении иных миров нам пока рано. Впереди Земля, которую местные отморозки используют, как неиссякаемый источник для пополнения рабских рынков. После ухода роев мой флот продолжил отработку боевого слаживания. Чтобы не смущать вероятных визитеров, все корабли ушли глубже во фронтир. Старшим назначил Тимофея Розанова. Сам же продолжил изучение доставшегося мне в наследие рейдера «Каргиан». Этот чудесный космический корабль был именован мною «Витязь». Много лет назад мне довелось немного с ним познакомиться в процессе прохождения испытания. Мне тогда казалось, что неведомый искин, генерировавший маршрут, протащил меня по самым опасным закоулкам звездолета. Оказалось, что это вовсе не так. Древний корабль был буквально напичкан локациями, куда человеку совать нос категорически не рекомендуется. В общем-то, я туда и не хожу. Незачем. Для этого специальные сервисные механизмы имеются. Хранитель оказался весьма и весьма вредным созданием. Перед тем, как подогнать кораблик в мое распоряжение, он уничтожил абсолютно все следы пребывания прежнего экипажа на борту рейдера. Вдобавок стер из памяти эскина все, что касается древней цивилизации Каргиан. Мне лишь известно, что это были люди с белым цветом кожи, европеоидного типа, все поголовно псионы и более ничего. Управление столь гигантским кораблем и его обслуживание вовсе не требовали многочисленного экипажа. По сути, «Витязь» является полностью автономной самовосстанавливающейся системой, и отдавать какие-либо команды на починку того или иного узла нет необходимости. Чтобы принять управление рейдером, нужно просто этого пожелать, и ты становишься с ним как бы единым организмом. Далее все элементарно, как дважды два. Ты отдаешь приказ, и корабль перемещается в заданную точку пространства. Ты видишь цель или множество целей до сотни тысяч единовременно, и по твоей команде они превращаются в газопылевые облака, либо сгорают в огне аннигиляции. Корпус корабля получает пробоину. Ты ощущаешь легкую боль. Это сигнал соответствующим службам начать ремонт поврежденного участка. Получается эдакий единый симбиотический организм пилот-корабль. Ощущение потрясающее, непередаваемое. Ты становишься как бы на одну ступень с каким-нибудь древним богом. Зевсом, Тором, Перуном. Может быть, значительно выше этих полузабытых мифических личностей. Также на борту «Витязя» имеется огромное количество жилых помещений. Здесь насчитывается одних только оборудованных всем необходимым кают около 280 тысяч. А еще множество конференц-залов, рекреационных зон и других мест массовых сборищ и отдыха экипажа. Вне всякого сомнения, этот корабль выполнял самые разные задачи. Будучи грозной боевой единицей, он также являлся средством для транспортировки десантных или абордажных групп. Возможно, его использовали для эвакуации мирного населения из мест особо горячих сражений. Также на нем находились пилоты москитного флота. Это прямо подтверждается наличием десятков тысяч малых кораблей на взлетных палубах «Витязя». Каждый такой кораблик, по своим тактико-техническим данным, способен вести успешный бой с тяжелым рейдером «Содружества». Даже с группой тяжелых боевых кораблей «Прорыва» типа «Таран». Жаль, что для управления ими необходим псионический дар. Иначе я отказался бы от своего громоздкого флота и посадил парней на эти корабли. К сожалению, ни у одного из земляков таких способностей не обнаружилось. Удивительно, что при столь немыслимом могуществе моим далеким предкам было что-то с кем-то делить. Ведь боевой корабль потому и называется боевым, что ему приходится воевать. А где война, там гибнут люди, там боль, страдания. Зачем? Неужели за сотни тысяч, а может быть за миллионы лет развития цивилизации, люди не научились понимать друг друга и относиться терпимо друг к другу? Зачем этот сверхмощный аргумент в виде гигантского шара? Жуткая Death Star из американского фильма про звездных рыцарей-джедай кажется детской игрушкой рядом с моим витязем. Бог даст, мне не придется воспользоваться всеми его возможностями против разумных существ.